რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Индейцы в Метрополитен и в России. К началу президентской кампании США. Пресс-секретарь. Его роль и уловки. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Подпоручик Киже в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. Сегодня наша рубрика «Картинки с выставки» отправится в главный музей Нью-Йорка, да и всей Америки, Метрополитен, где с оглушительным успехом проводится крайне необычная именно для этого отнюдь не этнографического музея выставка. Она посвящена искусству индейцев прерий. На выставке «Метрополитен» представлено более 150 экспонатов, созданных индейцами разных племен, населявших Средний Запад североамериканского континента. Среди них ритуальные трубки. Курение табака сопровождало все религиозные церемонии индейцев. Деревянные щиты, украшенные изображениями духов-защитников. Разрисованные абстрактными фигурами барабаны, живо напоминающие картины Кандинского. Как недавно выяснилось, на его творчество оказало решающее влияние шаманские бубны северных народов России. Особое место занимают накидки из бизоньих шкур. Они служили универсальной одеждой, часто дарами, иногда летописью племени. Для незнавших письменности индейцев пиктографическая хроника, покрывающая тщательно отделанную кожу, служила своего рода мнемоническим устройством. Стилизованные рисунки верховых воинов, дополненные устными рассказами, всегда, как северные саги европейцев, рассказывали истории битв и распри. Будничная мирная жизнь не заслуживала того, чтобы остаться в истории. Война только ее и составляла. Так, на одном из самых старых экспонатов, выполненных в 1740 году на территории нынешнего штата Аризона, подробно излагаются батальные приключения воинов племени в их столкновении с врагом. Читая шкуру справа налево, мы узнаем и о числе бойцов, и об их оружии, кремниевые ружья и томагавки. Но лучше всего тут любовно изображенные кони. С тех пор, как испанцы завезли лошадей в Новый Свет, кони изменили жизнь всего континента. Индейцы стали не просто охотиться за бизонами, а кочевать вместе с ними. Соответственно, статус лошади стал мифическим. Ее ждала та же загробная жизнь, что и хозяина. Самый трогательный экспонат на выставке – портрет, так сказать, конкретной лошади, погибшей в битве от 10 огнестрельных ран, щепетильно отмеченных на статуэтке. Изображенная в отчаянном прыжке, она, кажется, уносится с земли в небо. Чтобы понять, как отличались аборигены Нового Света от образа индейцев, сложившимся в Старом Свете, можно вспомнить рассказ Чехова. Та Америка, куда мечтал сбежать чеховский Чечевицын, была страной, где пьют вместо чая джин, где земля дрожит, когда стадо бизонов бежит через пампасы, где мустанги брыкаются и ржут. Русским детям все это открыл Майн Рид, американским взрослым – вестерны. Задолго до того, как они появились не только в кино, но даже в книгах, за образ Дикого Запада взялись художники, точнее скульпторы, запечатлевшие индейцев в бронзовых статуэтках, хранящихся в американском крыле того же музея Метрополитен. На первых порах этот индейский сюжет с трудом давался западному искусству. Прошедшие европейскую, обычно итальянскую школу, мастера не знали языка, годившегося для описания свежей, еще не истоптанной искусством реальности другого, будто свалившегося с неба континента. Столкнувшись с новым вызовом, художники вынуждены были отступить назад и переодеть Запад в античный наряд. «Открыв Америку», — объявило искусство бледнолицых, — «мы отправились спять по собственной истории». Дальний Запад – это туннель в прошлое. Сквозь него мы можем припасть к истокам нашего мира. Индейцы – это как бы ахейцы Илиады. Могучие, бесстрашные и печальные, как все эпические герои, они вновь уходят с арены истории. Задача американского художника та же, что у Гомера – запечатлеть облик исчезающего мира в назидание будущим поколениям. Если сравнить экспонаты индийской выставки с творениями бледнолицых мастеров, то надо признать, что со своей задачей скульптуры не справились. Их индейцы чаще напоминают о музеях, чем о прериях. Совершенные, как античные боги, бронзовые индейцы, причесанные по ренессансной моде. Они стреляют из лука, как Аполлон, охотятся, как Артемида, сражаются, как Ахилл и умирают, как Гектор. Лучше аборигенов европейским скульпторам удавались звери нового света, особенно бизоны. И понятно почему, они поражали фантазию. Однажды, когда я ехал по северным окраинам штата Нью-Йорк, мне довелось увидеть крутые заснеженные холмы, бредущие вдоль ограды фермы, пытавшиеся разводить бизонов на мясо. Вблизи и на пленэре бизоны казались доисторическими тварями. Как динозавры в коровнике, они не вписывались в сельское хозяйство. Именно такими их изображала скульптура. Отбросив гладкие античные модели, художник создавал экспрессионистский портрет индейского Запада, которому храмом и кумиром служили мохнатые горы бизонов. Но и тут я отдал бы предпочтение индийским художникам, представленным на выставке «Метрополитен». Их высеченные из полированного камня бизоны намного экспрессивней. Они состоят из абреса и движения. Не заботясь о скучных деталях и натуралистических подробностях, индийский резчик создавал не образ зверя, а ту идею мощи и напора, которая восхищает художников и в пещерном искусстве. Сокращая разделяющее нас расстояние на десятки тысяч лет, выставка индийских артефактов позволяет зрителям погрузиться в общий для всех людей доисторический мир. Живя в Америке, мы можем позволить себе то, чего не дано жителям Старого Света – познакомиться с индейцами не только в музее. Положим, в самом Нью-Йорке я знал только одного индейца. Однажды я спросил его напрямик, есть ли у него претензии к белым. «Только к Голливуду», – мирно ответил он. «Там часто показывают, как индейцы падают с лошади. Но это просто невозможно, мы выросли в седле». Хотя мне-то казалось, что мой 200-килограммовый индеец ни в одно седло не влезет, я не стал спорить, выучив первый урок политкорректности. Другие уроки требовали не называть мужчину вождем, женщину скво и никогда не улюлюкать, шлепая себя по губе. Справившись с этикетом, я отправился в гости к индейцам, чтобы поближе познакомиться с урожденными, а не понаехавшими, как я, американцами. Как раз для этого существует музейная плимутская плантация в штате Массачусетс, где живые туземцы показывают и рассказывают, как хорошо они жили до нас и без нас. В их деревне все шевелилось, дымилось и пахло. Свирепый воин с настоящим, каким же еще, махавком, выжигал каноэ из могучего ствола тюльпанового дерева. «Еще сутки», — объяснил он, — «и на нем можно будет ловить угри». «Вкусный?» — спросил я завистью, вспомнив Прибалтику. «Не пробовал. Я вегетарианец», — сказал индейец. Зато другой индейец, назвавшийся Тим Серая Глина, обедал олениной. Мы едим разных зверей – косуль, бобров, енотов, белок, но не хищников, включая медведей. Ведь они питаются сырым мясом с паразитами, от этого вся зараза. Поэтому индейцы никогда не болели и были здоровыми. Рост футов 6, не меньше. Раньше мы никогда не ходили, только бегали, миль по 100 в день. И жили лет до 120, ну, может, до 80, никто не считал. А правда, собрал я все вычитанное в один вопрос, что по обычаю пленный воин пел свою прощальную песню, когда его поджаривали на костре, снимали с него скальп, засыпали рану углями и, наконец, вырезали сердце, чтобы съесть это сердце и стать таким же смельчаками. «Мужчины», — мечтательно сказал Тим, Серая Глина. «А по-вашему, лучше сражаться, как в Конгрессе? Годами воюют, и ни одного трупа». Я не рискнул ответить, потому что очередная президентская кампания только началась, и я понятия не имел, за кого индейцы обычно голосуют.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Нашу передачу о культуре американских индейцев мы продолжим вместе с Соломоном Волковым. Я хочу обратить внимание на одно важное обстоятельство. Дело в том, что эта выставка, она композитная, она собралась из экспозиции трех музеев.
Отчасти это собрание «Метрополитен», которое богато во всех отношениях. «Метрополитен» — энциклопедический музей, то есть там есть все. Другая часть коллекции приехала из Канзаса, из богатого музея Аткинса, который очень знаменит своими, кстати, восточными коллекциями. А вот третья часть коллекции приехала из Европы, из Парижского музея. И, по-моему, это знаменательный факт. Привозить индейские ценности из Старого Света в Новый – это весьма любопытно. Я предлагаю вам, Соломон, сейчас поговорить на такую тему. Индейцы в Старом Свете пользовались большей популярностью, чем индейцы в Новом Свете. Индейцы для Старого Света, для Европы, были существами мистическими и мифическими. Не знаю, помните ли вы, но в нашей молодости показывали в Советском Союзе постоянно ГДРовские фильмы об индейцах.
Ну, конечно, как же.
Вы помните, да? Там были Виннету, вождь Апачи и так далее.
Кстати, там ведь выступал Дин Рид, американский актер.
Этого я не помню, но Гойко Митич там был. Но дело не в этом. Дело в том, что все эти фильмы были поставлены по книгам классика приключенческой литературы Карла Мая.
А Карле Мая я впервые услышал в Праге. Я даже не знал, что существует такой популярный немецкий писатель, который вот специализировался на индейцах. Меня окружила там чешская молодежь, когда я туда приехал. Я им, значит, пытался что-то толковать передовых, с моей точки зрения, Вознесенском и Евтушенко. Они на меня смотрели с презрением и отвечали мне, а зато Карл Май...
Ну, Карл Май, конечно, это 19 век, но у него была очень плохая репутация. Да. Особенно потому, что у него были сомнительные поклонники. Главным поклонником Карла Мая был Гитлер. Он благоговел перед Карлом Маем. Уже сейчас, сравнительно недавно, я узнал и нашел сочинение Карла Мая. Очень любопытная личность с весьма сомнительной репутацией. Что-то там было связано с законом, у него не все в порядке. Но самое главное, что он никогда не был в Америке. И никогда не видел индейцев. И все, что он написал об индейцах, это, в общем, списано с Купера, но с немецким акцентом. Главный герой этих сочинений – это немецкий ковбой, немецкий старатель, который дружит с честными индейцами и воюет против плохих американцев. И когда в Советском Союзе показывали ГДРовские фильмы, нигде не было сказано, что это Карл Май. Они просто какой-то индейцы-индейцы. Почему индейцы, никто не понимает. Но до сих пор Карл Май пользуется огромной популярностью в Германии, существует музей Карла Мая. И это такой странный феномен культуры. И вот я предлагаю сегодня вам поговорить именно об индейцах в Старом Свете.
Знаете, я когда на эту тему тоже размышлял, после наших разговоров, то вдруг с удивлением обнаружил, что в новой, скажем, русской культуре об индейцах особо не говорят. Они не являются вот этими вот мифическими такими фигурами. Фигура благородного индейца, ну где она появляется? В каком классическом произведении русской литературы или даже более новой советской литературы?
Дирсула Зола.
Это разве индеец?
Ну, как вам сказать, жители Восточной Сибири, они близкие. Есть индейцы, они близкие по культуре и по происхождению. То есть,
ну, нет, тогда я могу сказать, что есть произведения о чукчах, в больших количествах производились в Советском
Союзе. В общем, это тоже благородные дикари. Но Дирсула Зола – это классический пример.
Да, но все-таки я в данном случае говорю именно и исключительно о североамериканских индейцах. А о них нет. Но с детства в мое сознание врезалось, и это первое, что мне пришло в голову, замечательное стихотворение поэта, о котором сейчас не так часто вспоминают. Его звали Александр Полежаев, и он родился в 1804 и умер в 1838 году. Он умер 33 лет от роду в военном госпитале в Москве. Это была ужасная смерть. Герцен о ней рассказывает, что когда пошли искать труп, то нашли его заваленным другими трупами и уже полуобглодан крысами. Жизнь Полежаева очень трагична. И я, коли мы о нем заговорили, скажу несколько слов. Когда он был еще молодым человеком, в 20 с чем-то лет, он был студентом Московского университета. И написал поэму, которую, может быть, и наши слушатели что-нибудь знают, под названием «Сашка». Это одна из самых скабрезных, непристойных поэм
это,
русской словесности.
Это, говоря, похабная поэма, да, которую подробно описывал Герц, было,
да,
я думаю.
Но она также и политически такая оппозиционная. Это такое с тех пор довольно часто встречающееся соединение провокационного политико-эротического искусства. И она дошла до Николая I, который, будучи в Москве, прочел ее и так разгневался, что вызвал ночью к себе министра просвещения, не больше, не меньше тогдашнего, и Полежаева, студента Московского университета, и заставил вслух ночью во дворце читать, полежая его, эту поэму этому министру, который трясся от страха, что сейчас с ним сделают.
Этот эпизод подробно описан как раз у Герцена и вызывает у меня удивление со смущением. Но неужели Николаю Первому нечего было больше делать, чем ночью слушать поэму Сашка?
Ну, он был большой актер и такого рода сцены любил устраивать. Это была такая показательная порка. Полежаев был отправлен солдатом на 4 года, между прочим, в Чечню и Дагестан, где геройски сражался, но также начал сильно очень пить. И кончилась его карьера поэта преждевременно. Это был такой типичный русский романтик, такой, чем-то он напоминал, он был сходен по типу с Аполлоном Григорьевым, одним из моих любимых и поэтов, и писателей, и критиков литературных, и театральных. Полежаев, может быть, не такого масштаба фигура, как Аполлон Григорьев, но у него много очень ярких романтических стихотворений, замечательных переводов, в частности. И вот есть стихотворение, которое называется «Песнь пленного иракеза». Кстати, нигде не указывается, является ли это стихотворение каким-то, может быть, вольным переводом зарубежного оригинала, потому что оно как бы дается как оригинальное стихотворение Полежаева. Немножко я в этом сомневаюсь. Я думаю, что просто, может быть, не найден источник этого стихотворения, но стихотворение замечательное, и оно, безусловно, для Полежаева автобиографическое. Оно было написано в 1833 году, то есть когда ему еще 30 лет не исполнилось. Итак, «Песнь пленного иракеза», Александр Полежаев. «Я умру. На позор палачам беззащитное тело отдам. Равнодушно они для забавы детей отдирать от костей станут жилы мои. Обругают, убьют, и мой труп разорвут. Но стерплю, не скажу ничего, не наморщу чела моего. И как дуб вековой, неподвижный отстрел, неподвижен и смел, встречу миг роковой, и как воин и муж, перейду в страну душ». Перед сонным в теней воспою я бесстрашную гибель мою, и рассказ мой пленит их внимательный слух, и воинственный дух стариков оживит, и пройдет по устам слава громким долам. И рекут они в голос один: «Ты, достойный прапрадедов сын, совокупной толпой мы на землю сойдем и в родных разольем пыл вражды боевой. Победим, поразим и врагам отомстим. Я умру, на позор палачам беззащитное тело отдам, но как дуб вековой, неподвижный отстрел, я недвижим и смел, встречу миг роковой». По-моему, замечательное стихотворение.
Да, это одно из лучших романтические стихи того времени, которые писались о чем угодно, о шотландских патриотах или о корсиканских разбойниках. Это, в принципе, у них ничего индийского, кроме слова «иракеза», я не нашел.
Нет, я с вами тут не согласен. Во-первых, я считаю, что это замечательное, угаданный вот этот вот дух, вот этот смелый, бескомпромиссный. Тут и разговоры с духами, воинственный дух стариков оживит. Тут много очень в том-то и дело. Поэтому я думаю, что есть тут источник какой-то, может быть, фольклорный, или какой-то поэт, который об индейцах писал, который остался неизвестен. Может быть, это Лонгфелло, который был очень популярен.
По рисунку полешанина кто-то выткал на ковре Александра Полежаева в черной бурке на коне. Тезка мой и зависть тайная сердце горем горячи. Зависть тайная, летальная, как сказали бы врачи.
Но нет, Полежаев не мог знать.
Не мог знать, конечно.
Не мог знать.
Но
Лонгфелло.
Лонгфелло оказал огромное влияние на русскую поэзию именно своими индийскими стихами Гаювата. И об этом написал замечательно Михаил Леонович Гаспаров, который совершил литературоведческое открытие. Он первым показал и доказал, что очень внимательным читателем Лонгфелло был Велимир Хлебников. И это, конечно, крайне любопытное сближение, потому что футуристов заинтересовала звукопись в Гаевате. Песня Гаевати перевел Иван Бунин в 1898 году. Что поразило? К тому времени уже не было романтического образа индейцев, как у Полежаева. И это была такая не этнография, а это была поэтическая лаборатория, потому что все непонятные слова, а их в Гаевате очень много, воспринимались как заумь футуристами. И смотрите, что происходит. Вот знаменитое стихотворение Хлебникова. «Боба Эбби пелись губы, в Эоми пелись взоры, «Пиэо» — пелись брови, «Лиэээ» — пелся облик, «Гзи-гзи-гзео» — пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий вне протяжения жило лицо. А теперь строфа из «Гаевато» Лонгфелло в переводе Бунина. «Лук возьми свой Гаевато, острых стрел возьми с собою, томагаук, погэвэган, рукавицы, минджикэван и березовую лодку, желтым жиром мишанамы, смажь бока ее, чтоб легче было плыть ей по болотам, и убей ты, чародея, отомсти врагу на комис, отомсти врагу народа». Нельзя не услышать сходство, правда?
Безусловно. Это были поиски своей национальной идентичности, совершенно понятные.
И в Америке индейцы были как раз той самой идентичностью, которой не было в Старом Свете. То есть индейцами можно было пользоваться для того, чтобы найти свою идентичность. Именно это сделал Фенимор Купер, конечно, который был самым знаменитым писателем своего времени. Он был первым американцем, которого по-настоящему полюбили в Европе. И в этом отношении он принес туда вот этого благородного дикаря, последнего из магиканина, скажем. Понимаете, это тот самый человек, в котором нашло воплощение мечта Руссо о благородном дикаре. Слома, ну давайте все-таки завершим наш разговор музыкой. А то мы заговорились о стихах, да, и забыли о музыкальной составляющей нашей программы.
Музыкальное творчество индейцев, оно тоже удивительным образом не присутствует вот в современной так называемой академической американской музыке. Нету никаких значительных, замечательных опер, посвященных, скажем, вот, благородному облику индейцев, как это вот в литературе, скажем, американской было, или оратории, или чего-то в этом роде. Все, что есть на эту тему, это довольно-таки проходящего значения вещи. Поэтому я решил показать подлинную индейскую музыку, как она записана этнографами, которая дает нам представление о том, что, да, индейская музыка, как она существует, вероятно, в резервациях, в тех местах, где живут индейцы, скучно. По сию пору она, как у всех народов этой ступени развития, всегда была связана с ритуалами. Именно как бы в совокупности своей, вот как участвующей вот в этой вот повседневной жизни, вот в специальных обрядах этой повседневной жизни.
Вы знаете, за этими обрядами не нужно ездить в резервации. Дело в том, что в Америке постоянно происходят фестивали индейской культуры, так называемые «пау-вау». Это очень распространенное явление и крайне живописно и интересно, и оно обязательно сопровождается танцами и песнями. И я не раз бывал на этих пау-вау и с наслаждением смотрел на танцующих индейцев, потому что вот тот наш балет, о котором мы говорим, это развлечение для аристократической публики, потому что в нем мы смотрим, как танцуют. А когда вы смотрите на индейцев, вы понимаете, что вы должны танцевать вместе с ними, то тогда вы поймете, что это такое.
Именно так.
А что такое пляска индийская? Для них, для индейцев, это была молитва ногами. Когда вы смотрите на это дело, то вы чувствуете некоторый священный трепет. И, с одной стороны, вся эта музыка для нас очень похожа. Кажется, что все индейцы, ну, все одинаковое. Ну, потому что у нас слух такой. Мы не понимаем этого. Так, наверное, для индейцев кажется, что хачатурян и Моцарт — это тоже одно и то же. Но у нас здесь, на Радио Свобода, работал один индейец. И однажды я его спросил. Мне нужна была какая-то музыка для передачи об индейцах, которую я готовил. Я говорю: скажите, вот это вот годится? Дал ему послушать. Он говорит: вы что, с ума сошли? Это же луговые индейцы. Степные. А это лесные, а это болотные. Как вы можете? Вы все перепутали. И он после этого от меня не отходил 3 дня, он все время приносил, говорит: вот это может быть ближе, похоже, подходит для ваших целей.
Поставим фрагмент, как раз записанный на одном из тех фестивалей, о которых вы говорили, народный индейский танец.
Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». К началу президентской кампании в США. Пресс-секретарь, его роль и уловки. Подпоручик Киже в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». К началу президентской кампании в США. Пресс-секретарь, его роль и уловки. Подпоручик Киже в Америке. Беседа с Борисом Парамоновым. С тех пор, как Хиллари Клинтон официально объявила о своем намерении вступить в борьбу за право вернуться в Белый дом уже в другом качестве, президентская кампания 2016 года началась. Сегодня мы побеседуем о самой, пожалуй, важной части политической жизни свободного мира, о взаимоотношениях с прессой. Об этом Владимир Абаринов.
Американцы настолько привыкли к ежедневным брифингам пресс-секретаря Белого дома, что им трудно представить себе иное положение вещей. Но у первых президентов не было не только пресс-секретарей, но и денег на зарплату каким бы то ни было помощникам. Еще Гроверу Кливленду, который был впервые избран президентом в 1884 году, приходилось самому отвечать на телефонные звонки и вести переписку. Между тем, информация стала выгодным бизнесом. В стране резко увеличилось число ежедневных газет. Их было уже более 1200. К тому же Кливленд стал первым и пока единственным президентом, который женился, занимая этот пост, да еще на молоденькой и хорошенькой женщине Фрэнсис Фолсом. Ему было 47 лет, ей 21. Когда новобрачные отправились в свадебное путешествие, журналисты последовали за ними, чтобы освещать их медовый месяц. Президент был этим очень недоволен. Именно тогда началась дискуссия о праве президента на конфиденциальность личной жизни, которая продолжается по сей день. Однако его молодая супруга, наоборот, наслаждалась вниманием прессы. Фрэнки, как фамильярно звали ее журналисты, стала звездой рекламы. Никакого разрешения на использование имени и изображения в то время не требовалось, и этим беззастенчиво пользовались производители конфет, косметики, нижнего белья. При Кливленде в Белом доме появился и первый постоянный корреспондент. Журналист газеты «Washington Evening Star» Уильям Прайс стал по собственному почину дежурить у входа в резиденцию и беседовать со всеми, кто входил и выходил. Конкуренты последовали его примеру. Так возник президентский пул журналистов. 25-й президент США Уильям Маккинли первым завел помощника для общения с прессой. Эту должность занимал Джордж Картелью, стенограф по профессии. Когда в сентябре 1901 года Маккинли смертельно ранил из револьвера анархист Леон Чолгаш, Картелью был среди тех, кто подхватил сраженного пулей президента. Прежде чем потерять сознание, президент обратился к своему пресс-секретарю. «Моя жена», — сказал он слабеющим голосом, — «будь осторожен, Картелью, сообщи ей об этом поделикатней». Джордж Картелью остался работать в Белом доме и при новом президенте Тедди Рузвельте и ввел целый ряд новшеств, которые остаются в силе и поныне. Он, в частности, предоставил журналистам президентского пула постоянное место для работы, начал созывать брифинги и издавать пресс-релизы. В команде молодых амбициозных советников, которую привел в Белый дом Джон Кеннеди, был и журналист Пьер Селлинджер. Он вошел в число самых близких к президенту доверенных лиц. Эту близость хорошо иллюстрирует анекдот, однажды рассказанный самим Селлинджером.
You know, we went through the, probably the biggest disaster in the Kennedy administration, which was the Bay of Pigs.
Как вы знаете, мы пережили, вероятно, крупнейшую катастрофу администрации Кеннеди – высадку в заливе свиней. Примерно через месяц после этого события президент вызвал меня в свой кабинет где-то около 5 часов вечера и говорит: «Мне нужна ваша помощь». Я говорю: «Что угодно, господин президент». Он отвечает: «Мне нужны сигары». Президент, помнится, курил кубинские сигары марки «Петит Упман». Я говорю: «Сколько сигар вам надо?» Он говорит: 1000. «А когда?» Он говорит: «Завтра утром». Я говорю: «Это очень сложное задание, но я сделаю все, что смогу». Я сам курил в то время сигары, поэтому я связался со своими поставщиками. На утро я появился в офисе в 8 утра. Смотрю, президент уже названивает мне из овального кабинета. «Иди сюда немедленно». Захожу. Он спрашивает: «Как дела?» Я говорю: «Отлично, господин президент. Сколько вы достали?» 1200 штук. Потрясающе. Открывает ящик своего письменного стола, достает оттуда указ о запрете ввоза кубинских товаров в Соединенные Штаты и подписывает его.
Fantastic. He opens up his desk drawer and he pulls out the decree banning all Cuban products from the United States.
30 марта 1981 года было совершено покушение на Рональда Рейгана. Страдавший психическим расстройством Джон Хинкли дождался, пока президент выйдет из Вашингтонского отеля, и выстрелил 6 раз. Первая же пуля попала в голову пресс-секретарю президента Джеймсу Брейди. Еще 2 были ранены полицейский Томас Далаханти и агент секретной службы Тимоти Маккарти. Одна из пуль отскочила от бронированного корпуса лимузина и поразила президента в шею. Брейди был ранен настолько тяжело, что телекомпании сообщили, что он убит. Всех 4 немедленно доставили в больницу университета имени Джорджа Вашингтона. Все 4 выжили, но Джеймс Брейди до конца жизни остался инвалидом. Он и его жена Сара возглавили кампанию за контроль за огнестрельным оружием. Тем самым Брейди вступил в конфликт со своим бывшим шефом. Проект закона, получившего название «Билль Брейди», был внесен в Конгресс, но ружейное лобби всячески сопротивлялось его принятию. 29 марта 1991 года, спустя 10 лет после покушения, Рональд Рейган приехал в университетский госпиталь, чтобы еще раз поблагодарить спасших его врачей и сделать важное заявление. Я хочу всем вам сказать сегодня то, чего вы, вероятно, не знаете. Вы знаете, что я член Национальной стрелковой ассоциации, и моя позиция относительно права владеть огнестрельным оружием хорошо известна. Но я хочу, чтобы вы узнали кое-что еще. И я хочу заявить это ясно и недвусмысленно. Я поддерживаю Билл Брейди и призываю Конгресс принять его без задержки. Закон был принят. Обычно в отставке пресс-секретарь сохраняет лояльность президенту. Но один из пресс-секретарей Джорджа Буша-младшего, Скотт Маклеллан, нарушил это неписанное правило. Он опубликовал книгу, в которой критически отозвался о многих сослуживцах, чем навлек на себя обвинения в неэтичном поступке. Маклеллан ответил на эти упреки в интервью телекомпании MSNBC. Думаю, этого и следовало ожидать. Некоторой неожиданностью был личный характер нападок. Белый дом предпочел бы, чтобы я не высовывался и не говорил открыто и честно обо всех этих проблемах. У меня было чувство, что я должен вернуться в прошлое, обдумать и описать свой опыт работы в Белом доме и постараться извлечь из него уроки. В декабре 2008 года один из вашингтонских мозговых центров, Институт Брукинса, устроил встречу с 3 пресс-секретарями Белого дома, 2 бывшими и 1 действующим. У меня сохранилась запись этой дискуссии, и я приведу некоторые отрывки из нее. Первый вопрос касался стремительно меняющихся информационных технологий. Говорит Рон Нессен, назначенный пресс-секретарем Джеральда Форда в 1974 году. Думаю, в известном смысле мне было легче жить на свете. Тогда не было круглосуточного вещания на телевидении, не было интернета, не было блогов. По существу у меня был только 1 крайний срок в сутки – 6:30 вечера. Это время, когда выходили в эфир обе вечерние информационные программы на телевидении, и в этот же час отправлялся в типографии первый выпуск утренних газет. Это не значит, что я уходил домой в 6:30. Моему сыну было тогда 1.5 года. Я приходил домой примерно в 10:30 и будил его, потому что для меня это была единственная возможность поиграть с ним. Майк МакКерри, пресс-секретарь Билла Клинтона. Когда я уходил в отставку в 1998, Белый дом только завел свой веб-сайт. Там не было почти ничего, кроме стенограмм моих ежедневных брифингов. Был 1 новостной телеканал, CNN. Другие еще только создавались. Однако интернет тогда никоим образом не доминировал как способ подачи новостей и не заставлял пресс-службу Белого дома работать в круглосуточном режиме, как сейчас. Примечательно также, что в зале брифингов главными действующими лицами оставались журналисты бумажной прессы, люди, работающие в том, что называлось газетой, и что сегодня можно выставлять в музее. В ноябре 2008-го Барак Обама уже выиграл президентские выборы, но в должность еще не вступил. Президентом оставался назывался Джордж Буш, а его пресс-секретарем Дэна Перино. Мне повезло, у меня круглосуточный режим работы без выходных, но и технология соответствующая. Я могу повсюду брать с собой свой офис. Он у меня в моем смартфоне BlackBerry, но никакой передышки у нас действительно нет. Сегодня любое средство информации функционирует в режиме реального времени. Все хотят получить новость первыми, и я думаю, иной раз мы жертвуем точностью ради оперативности. Дэна Перино славилась своей невозмутимостью. На брифингах ее невозможно было сбить с толку. В чем секрет такого хладнокровия? Часто меня спрашивают, как вам удается оставаться такой спокойной на подиуме. Думаю, есть несколько причин, и один из навыков ведения брифинга, по-моему, важных навыков, состоит в том, что ты должна знать свою аудиторию. Я стараюсь прочесть все написанное репортерами, сидящими в зале. Я интересуюсь тем, чем интересуются они. Я пытаюсь угадать их потребности. Часто пресс-секретарь сам действует как репортер. Тебе задают вопрос, и ты должен разыскать информацию и удостовериться в ее точности перед тем, как сообщать ее прессе. Я всегда хочу знать больше, чем знают они. На плечи Майка Маккерри свалился не один острый кризис, из которых самый беспрецедентный – Моника Гейт. Как должен вести себя пресс-секретарь в такие моменты? Самое трудное, что необходимо сделать в разгар кризиса, когда царит информационное безумство, журналисты требуют ответов, встают у тебя под дверью и выкрикивают вопросы. Самое трудное в таких обстоятельствах – это унять страсти, потому что в такие моменты происходит выброс адреналина и возникает искушение действовать все быстрее и быстрее. В этот момент следует остановиться, сбросить скорость и сказать, что ответы на все вопросы будут позже. Для этого требуется высокая дисциплинированность. Это очень трудно сделать, но в 9 случаях из 10, если ты выбегаешь и начинаешь выкладывать информацию, получается плохо. Бывают ли ситуации, когда пресс-секретарь должен солгать в интересах дела? Рон Нессен считает, что таких ситуаций нет. Я думаю, для таких случаев надо иметь какую-то формулу, и ты должен стоять на своем, как вкопанный. Однажды разрушив доверие к себе, его уже не вернешь, поэтому лгать нельзя. Иногда вы не можете сказать правду. Для таких случаев у каждого из нас есть свой язык. Для меня таким языком была фраза «Я не могу говорить об этом в данный момент». Отдельное умение – подготовить президента к пресс-конференции. По словам Майка Маккерри, политические решения часто принимаются или меняются в ходе этой подготовки. Процесс подготовки президента к пресс-конференции становится очень важным звеном в механизме принятия решений. Вы сидите с президентом и говорите ему, вам наверняка зададут такой-то вопрос, и зачитываете ему записку, подготовленную федеральным ведомством. На что президент часто говорит, это еще что за чушь собачья, а в ответ «Это, сэр, ваша политика по данной проблеме. Если вы хотите изменить ее, позвоните министру». И он звонит. И, наконец, маленькие профессиональные хитрости. Майк Маккерри. Существует занятная разница между брифингом в Белом доме и брифингом в Государственном департаменте. В Госдепартаменте действует конвенция. Они открывают какую-то тему и не бросают ее, пока не исчерпают. И репортеры там, откровенно говоря, лучше осведомлены, лучше подкованы по своему предмету, чем типичный репортер Белого дома, который должен держать в поле зрения большое число различных проблем. Они сдирают кожуру с луковицы до тех пор, пока от нее ничего не останется, а пресс-секретарь не зальется слезами. Тогда кто-нибудь говорит «новая тема», и все набрасываются на эту новую тему. А в Белом доме ты можешь управлять аудиторией, играть в пинг-понг, давать слово репортерам, спрашивающим о разных вещах. Мой любимый прием – это когда слышишь серьезный вопрос и говоришь спрашивающему «Скотт, я вернусь к тебе позже, я забыл добавить к ответу на предыдущий вопрос, и так можно пудрить мозги сколько угодно».
So you mess with their heads as much as you can.
Есть своя хитрость и у Дэна Перино. А меня научили такому трюку. Если тебя спрашивают о чем ты не хочешь особенно распространяться, то в своем ответе постоянно называй спросившего по имени. И тогда телекомпании не вставят в свои репортажи именно этот кусок, потому что они не хотят, чтобы в ответе то и дело мелькало чье-то имя. Поэтому ты просто говоришь, как я уже сказала, Стивен, мы, Стивен, уже обсуждали эту тему ранее, Стивен, и тогда они не смогут использовать это место. И напоследок, немного статистики. Чемпион по количеству пресс-конференций – президент Франклин Рузвельт. За свои неполные 4 срока он дал 881 пресс-конференцию, или по 6 конференций в месяц. Первое место по числу пресс-секретарей делят Гарри Трумэн и Билл Клинтон. У них было по 5 пресс-секретарей. Линдон Джонсон и Буш-младший сменили по 4 пресс-секретаря. У Барака Обамы сейчас уже третий пресс-секретарь – Джош Эрнест. Нынешняя зарплата пресс-секретаря Белого дома – $132,000 в год. There was a time not long ago when each and every day at 6 o'clock each evening you knew news was on its way from anchors of integrity and three channels to choose. It's what we call the news. Then along came cable and a race ensued. Great legends found themselves replaced by blondes with big fake moves. Debate replaced with punditry and politically skewed. It's what we call the news. We interrupt this story, which is coming from Iraq. Has Rosie Sue and Donald, Donald Sue and Rosie Mac. We're cutting from Darfur. We're in Des Moines with urgent news. There's a
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит Борис Парамонов, который принес в студию рассказ об одном американском казусе, напомнившем ему знаменитый опус Тынянова. Но не стану раскрывать карты раньше времени. Прошу вас, Борис Михайлович.
Бенджамин Франклин, великий американец и, между прочим, великий мастер афоризмов, сказал однажды: «Нет в мире ничего определенного, кроме смерти и налогов». Этими словами Скотт Пелли, ведущий вечерних новостных программ компании CBS, начал одну из передач в цикле «60 минут». Этот фрагмент программы назывался «Живым или мертвым» – известная формула розыска преступников. Но на этот раз речь шла совсем не о преступниках, а о самых обыкновенных, законопослушных американцах, за одним небольшим исключением. И вот выясняется, как сказал Скотт Перри, что ни в налогах, ни даже в смерти не всегда все определенно. Речь в программе Перри шла о порядках и беспорядках в одном из важнейших учреждений американской правительственной администрации, налоговой службе, знаменитой IRS. В этой службе есть отдел под названием «Главный регистр смертей». И вот какие казусы происходят в этом отделе. Например, в Соединенных Штатах насчитывается 6,5 миллионов человек, которым больше 111 лет. Вот сколько в Соединенных Штатах долгожителей. Оказывается, это просто компьютерная ошибка. Мертвых продолжают считать живыми. Компьютер вместо буквы D поставит букву B или наоборот, и получается вместо дата смерти день рождения. Скотт Пелли посадил за стол нескольких американцев, рассказавших о том, как они стали, другого слова не найти, жертвами этих ошибок. А вот Дон Питджер. У него умерла жена, а мертвым был зарегистрирован он. В результате ему перестали присылать пенсию. Другой случай еще более вопиющий. Мертвым был зарегистрирован не пенсионер, а работающий человек. Джуди Риверс в каких-то инстанциях, из которых поступает информация в банке, сочли мертвой. Когда она пришла в банк, чтобы снять какую-то сумму со своего вклада, ей сказали, что ее счет закрыт. Она не могла получить своих собственных денег. В результате ее за неуплату квартирной ренты выселили из квартиры, и она полгода прожила в своем автомобиле. А вот случай противоположный. Сандра Кимбро, солидная женщина средних лет, работающая, и муж ее работает, типичный средний класс. В 1984 году у нее умерла мать, жившая вместе с ней. у них был общий банковский счет. И вот на этот счет до сих пор приходят социальные выплаты, которые получала покойная мать. За 30 лет набежало 160 тысяч долларов. Когда выяснилось, что мать давно умерла, на Сандру Кимбро завели уголовное дело. И выступая в программе «60 минут», она то ли искренне, то ли притворно возмущалась. «Я не преступница, я считала, что эти деньги поступают ко мне законно».
Надо сказать, что этой женщине можно и поверить. В Соединенных Штатах существует порядок, довольно запутанный, часто сбивающий с толку, согласно которому один из родственников имеет определенные права на пенсию другого в случае смерти этого другого. Например, если супруги оба пенсионеры, то в случае смерти одного из них, оставшийся в живых, может взять пенсию супруга, если она больше его собственной. А если живой пенсии не получал и доходов не имел, то он имеет право на определенный процент пенсии или просто выплат в качестве неких алиментов. Вот такая запутанная, но гуманная система.
Это объясняет, между прочим, один из аспектов борьбы гомосексуалистов за правовое признание их сожительства в качестве брака. Вот эта материальная заинтересованность. В той программе «60 минут» приводились и другие интересные цифры, в других учреждениях фигурирующие. Например, правительственный департамент сельского хозяйства, выплачивающий, как известно, дотации многим аграрным производителям, по той же причине неразличенности живых и мертвых, выплатил эти дотации 170 тысячам мертвых людей, потратив на эту общую сумму в 1 миллиард 10 миллионов долларов. Но хватит этой статистики и юридической казуистики. Давайте переведем разговор в другую плоскость. Скажите, Александр Александрович, вам эти сюжеты не напоминают ли нечто из русской литературы?
А как же? Новеллу Юрия Тынянова «Подпоручик Киже», в которой из-за канцелярской описки один живой человек был объявлен мертвым, а другой мертвый считался живым и даже был продвигаем по службе.
Да, и это сочинение с тех пор считается наиболее полным художественным образом русского самодержавия, образом русской власти, для которой в некоем обобщенном развороте всегда характерно подавление человека, жертва им в пользу государства, господство общего над частным. А в государстве самое важное даже и не польза оного, а лицо, внешнее выражение, строй, фасад. Русское государство — это потемкинская деревня, видимость, а по-советски говоря, фуфло, туфта. Государство в России — мертвый, хватающий живого. Как у Тынянова в этой новелле. Перед строем полка поручик Синюхаев, вот он, в строю стоящий, объявлен по службе умершим, выбывшим смертью. Как написано у Тынянова, в большом порядке, в сером аккурате стоял солдатский Санкт-Петербург. И тогда он понял, что умер. А порождение писарской ошибки подпоручик Киже считается живым. И вот его наказывают, ссылают в Сибирь, потом возвращают, повышают в чинах и, наконец, делают генералом. Тогда его призывает император Павел, считающий этого несуществующего Киже верным слугой, никогда не роптавшим. Вот важнейший добродетель государственного служащего. Павлу объявляют, что генерал Киже умер, и он говорит: «У меня уходят лучшие люди». То есть получается, что русское государство, несмотря на всю его каменную тяжесть, жерновом на людях висящую, само в действительности не существует. Это призрак, фантом. Это какое-то параллельное национальной жизни существования, а не сама эта национальная жизнь. В трудную минуту у правителя не найдется людей. Вот еще один вывод из русской истории, актуальный и по сегодня. Можно, конечно, сказать, что Тынянов несколько обобщил картину. Ведь фантомному царствованию Павла предшествовала Екатерининская эпоха, время максимальной собранности национальных сил, время строительства империи. Тот же Потемкин не только автор пресловутых деревень, но и действительно выдающийся администратор и полководец. А после Павла героическая эпоха наполеоновских войн, русская победа, давшая материал для создания великого национального эпоса «Война и мир». Или позднейшая эпоха великих реформ. На образ, созданный Тыняновым, кроме Павла, хорошо ложится царствование Николая I.
Ему было дано адекватное описание в книге маркиза де Кюстина. «Империя фасадов» — это его определение. Можно даже предположить, что тыняновская повесть родилась от толчка, данного Кюстином.
У Кюстина есть точные наблюдения, но много и фантазии. Вообще книга «Россия» в 1839 году при подробном чтении полного ее текста вызывает сомнения в авторской адекватности. Но мы не о Кюстине, а о Тынянове. Вопрос принципиальный. Можно ли художественное построение считать адекватным образом реальности, литературную художественную символику фактической истиной? Этот вопрос не раз задавался, и чаще всего литературоведами формальной школы, убедительно говорившими об автономности художественного творчества, несводимости литературного ряда к другим явлениям общественной жизни и культуры. Формалисты любили книгу Константина Леонтьева «Толстом. Анализ, стиль и веяния». Любили за то, что Леонтьев на многих примерах показал, так сказать, нереалистичность Толстого, подчинение у него фактов художественному вымыслу. Шкловский написал целую книгу об этом «Материал и стиль в романе «Война и мир», доказав, что материал всегда у Толстого подчиняется стилю, что факты для него, как и для всякого, впрочем, художника, всегда только толчок к художественному построению. Поэтому «Войну и мир» ни в коем случае нельзя считать историческим романом. Не следует в нем искать, что называется, правду жизни. Так и у Тынянова. Подпоручик Киже существует сам по себе, независимо от русской действительности, настоящей или прошлой. То есть не следует художественного образа считать символом национальной жизни. Вот мы сейчас, Александр Александрович, на живом и на мертвом материале американской жизни убедились в полном и даже чрезмерном тождестве некоторых ее сюжетов с образами тыняновской повести. У американцев избыточно явлен сюжет подпоручика Киже, но можно ли ее, Америку, Соединенные Штаты, подавать в символике Тынянова? Можно ли написать некую параллельную подпоручику Киже повесть на американском, вполне обильном, даже, как мы видели, чрезмерном материале?
Нет, нельзя. И ясно почему. В Соединенных Штатах государство, государственные административные институты совсем не занимают такого громадного места, как в России. Разве что налоги приходится платить всем. Но жизнь нации разворачивается в секторе частной инициативы, человеческой самодеятельности. Сам тип американца иной. Это человек, всегда полагающийся на себя. Архетип одинокого ковбоя, а не слуга царю, отец солдатам. Америка интересна тем, что государственная служба в ней отнюдь незавидная доля. В старом свете, от Египта фараонов до путинской Москвы, чиновник стоит наверху властной пирамиды. В новом государственная служба для тех, кто не преуспел, конкуренция на других поприщах. Или для тех, кто преуспел и готов добровольно взвалить на себя бремя власти, отказавшись от преимуществ частной сферы деятельности. Подводя итоги, я бы сказал, что подпоручик Киже возможен, как вы, Борис Михайлович, нам рассказали, и в Америке, но здесь он бы не сделал завидной карьеры.
I couldn't see him there at all. Go away, go away. Don't you come back anymore. Go away, go away. And please don't slam the door. Last night I saw upon the stair a little man who wasn't there. He wasn't there again today. Oh, how I wish he'd go away.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Борис Парамонов. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურიდან.